Да, это было так. ГПЗ было пограничным районом, самой близкой к Ахунам окраиной города. Юго-восточной его частью. Выйди с ГПЗ, пройди по дороге километров 5, и вот они, Ахуны. А еще через 10 километров, если по прямой, Леонидовка. И весь этот район, начиная от Ахун и Заречного до Леонидовки и дальше, и был теперь туманной чащобой. Она непосредственно граничила с ГПЗ, что далеко не положительно отражалось на респектабельности района. Проще говоря, хреново там было. Эта близость влияла самым негативным образом. Людей здесь жило очень мало, а все, кто еще оставался, были какие-то повернутые на голову. Добрынин видел их несколько раз, разговаривал, и контакты эти оставили не очень приятное впечатление. Люди словно не от мира сего, задумчивые, медлительные, в себя погруженные. Общаешься с таким, допустим, на торжке, а он вроде бы и на тебя смотрит, но при этом как-то так сквозь, то нормально разговаривает, а то не впопад отвечать начнет. Или вообще вдруг отвернется, да и заговорит с кем-то рядом, а рядом-то пусто, нет никого.
«Ничего не слышишь?»
– спросила вдруг Юка. Журчание сзади смолкло, и Добрынин, обернувшись, увидел, что девушка стоит посреди коридора и, склонив голову на бок, напряженно вслушивается. Он прислушался. Вокруг стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь легким плеском воды по стенам. «Нет, ничего», – прошептал Данил. «А ты что слышишь?»
«Показалось, наверное».
Помолчав немного, сомнением пробормотала Юка.
«Ладно, двигаем. Чем быстрее отсюда вылезем, тем лучше».
До Сухого было шагов 300. Выбравшись из воды, Данил первым делом внимательно осмотрел и себя, и Юку. Не попортились ли костюмы, не разъело ли где. От нынешней сурской водички можно было всего ожидать. Сожрет костюм агрессивная химия, тогда только выбросить и останется. Однако что Димрон, что Уник были в целости и сохранности. Разве легкий белый налет присутствовал, который Добрынин легко стряхнул после обсыхания? «Реку прошли, теперь легче будет», — обнадежил он девушку. Посветил вдоль коридора, разгоняя тьму. Луч бил метров на 200, освещая прямой, как стрела, ход. «Я думаю, теперь все время прямо. Заречный, он как раз отсюда строго на восток. Километра 2 одолели, 8 осталось. Двинули?» Юка кивнула и молча пристроилась в хвост. Этот отрезок, хоть коридор и был абсолютно пуст, дался Добрынину нелегко. С самого начала он сразу почему-то стал напоминать непутевый тоннель. Точно такая же тьма перед фонарем, заполняющая свое место. Стоило лишь отвести в сторону луч, точно такое же однообразие, шаг за шагом. Коридор тянулся и тянулся вперед, ряды бревен выплывали из тьмы навстречу и исчезали за спиной. И ему снова начало казаться, что они движутся здесь уже долгие сотни лет. «Ты как?» – спросил он лишь для того, чтобы хоть чем-то нарушить эту тишину и однообразие.
«Терпимо»,
– каким-то скованным голосом ответила девушка.
«Карту веду, помогает».
«Бревна, бревна, бревна». Казалось, они идут по бесконечному складу, где было собрано дерево для нужд всего мира. Бревна сбоку, бревна внизу, бревна сверху. Черные, круглые, выпирающие. Коридор узкий, даже руки в стороны до конца не развести. Потолок буквально над головой, давит своим присутствием, напоминая о толще земли сверху. И тишина, только шорох ботинок по полу. С какого-то момента Данил, прислушиваясь к себе, вдруг совершенно отчетливо почувствовал, что коридор этот ему не нравится. Не по себе было. И чем дальше они шли, тем более неуютно становилось здесь, в этой узкой бревенчатой кишке между сжимавших с боков стен. Коридор нагонял на него какую-то иррациональную жуть. Попытавшись понять и проанализировать, он понял, что ему не просто неприятно, ему было страшно. И страшился он того, что находилось там, впереди, в глубинах этой черной прямой галереи. Дерево словно подчеркивало древность, указывало на возраст коридора, тем самым навевая мысли о жутких чудовищах и призраках, обитающих во мраке, живших там изначально, с самого сотворения мира. Это был настоящий страх. Страх глубины.
«Траглофобия»,
— сказала вдруг Юка. Добрынин чуть фонарь от неожиданности не выронил. Обернулся. Девушка стояла, опираясь о стену, и озиралась по сторонам. Луч головного фонаря метался по коридору. И везде были лишь бревна, бревна, бревна.
«Что? Ты что-то сказала?»
«Ты уже пару минут бормочешь»,
— ответила Юка.
«Я расслышала про страх глубоких пещер. Это называется троглофобия».
«У меня нет страха пещер», — пробормотал Данил. «Вот еще новость. Он что, вслух разговаривает? Мне в данном конкретном коридоре не по себе».
«Да уж, что есть, то есть»,
— кивнула она.
«А еще вот, прислушайся. Не слышишь?»
«Да как-то не особо».
«Руку к стене приложи».
Добрынин коснулся рукой бревна, замирая на долгое мгновение. И вот теперь действительно почувствовал. Легкий гул на пределе слышимости, словно где-то далеко за стеной или глубоко под землей работала какая-то гигантская машина. «Слышу. Слышу». Понизив голос, прошептал он. «Это что еще за...»
«Ты вот только услыхал, а я еще в прошлый раз уловила»,
— отозвалась Юка. «Подземная река?» — продолжая прислушиваться, предположил Добрынин.
«А гул откуда?»
«Водопад», — сказал он, и тут же сообразил, что догадка эта звучит жалко. «Но откуда здесь, под Пензой, в Среднем Поволжье, подземные реки, да еще и с водопадами?» «Ладно, не стоим, идем дальше. Сколько уже?»
«Километров 5. Я вешки каждые 500 шагов на карте отмечаю. 12 набралось».
«От реки?»
«От реки»,
подтвердила Юка. «Значит, ГПЗ мы прошли, и сейчас где-то в районе Ахун», пробормотал Добрынин. «Туманная чащоба прямо над нами». Юка молчала, но, обернувшись и посмотрев на нее, Данил увидел в окошках противогаза напряженный, словно ждущий чего-то взгляд. «Зоолог сказал, что убежище доступно для освоения», — подбодрил он, однако прозвучало это неуверенно, и девушка лишь натужно усмехнулась. «Не стоим. Вперед. Другого пути не будет». «Еще 500 шагов. Очередная вешка». Добрынин к этому моменту уже прилагал немалые усилия, чтобы спокойно продолжать движение. Его все сильнее и сильнее тянуло плюнуть, развернуться и уйти, поскорее от этого жуткого места в такой спокойный и надежный бетон верхних переходов. И больше всего напрягало именно однообразие. Есть уже подобный опыт в жизни. Хватит. Вскоре, однако, пугающая монотонность коридора наконец-то была разрушена. Еще сотни шагов, и они увидели немалых размеров дыру, зияющую в правой стене, откуда явственно слышался равномерный, неприятный ему гул. Оттуда же шла и вибрация, передававшаяся стенам и полу. Именно эту вибрацию и почувствовали они в прошлую остановку. Данил, придержав Юку, сунувшуюся было к провалу, осторожно приблизился, держа наготове дробовик, и посветил внутрь. Ход вел вниз и влево, словно его пробил какой-то огромный червь, но луч фонаря, даже когда Данил включил его на полную мощность, так и не смог достичь дна. «Камень!» Просунувшись внутрь и потрогав ровные, будто стесанные стенки, сказал он и ощутил вдруг, как страх, маячивший где-то на периферии сознания, скачком вырос, переходя во всепоглощающую панику. Добрынин, едва сдерживая вопль, дернулся назад, чуть не сбив девушку, и паника тотчас отступила, уступая место прежнему, привычному уже чувству страха и тревоги. Оглянулся. Юка уже держала дырку под прицелом дробовика.
«Что там?»
– напряженно спросила она. Палец ее на спусковом крючке подрагивал в готовности немедленно влупить заряд картечи на высунувшееся из отверстия нечто. Данил не ответил. Сделал шаг, приближаясь к стене, и, экспериментируя, снова просунул голову в дырку. И снова паника. Дикая, слепая. Такая, что хотелось бежать, не разбирая дороги. Все равно куда, лишь бы подальше от этого проклятого места. Потому что вот прямо сейчас, уже вот-вот, из недр земли полезут жуткие белые черви. Заполнят коридор, задушат его, свиваясь кольцами, и начнут грызть его тело, пожирать мозг и откладывать личинки. И они уже там, во тьме, следят за ним своими глазами-бусинками, ждут, копятся для броска наверх, желая сожрать этого человечка, сдуру сунувшегося в их владение. Очнулся он на полу. Открыл глаза. Юка. Тормошит его, похлопывает по шлему, пытаясь привести в чувство.
«Данька, Данил, Очнись! Очнись, слышишь?»
«Это... инфразвук!» Поднявшись на локти, прохрипел он, сглотнул, пытаясь прочистить высохшее горло. «Так вот, почему мне здесь так хреново? Это он на меня действует!»
«Инфразвук?»
«Точно! Мне всегда хуже, чем другим. А я все думаю, что ж это меня последний километр так плющит. Даже непутевый тоннель вспомнился».
«Тогда пошли быстрее»,
– озаботилась Юка.
«Пройдем дыру, дальше легче будет».
Данил поднялся, подобрал дробовик, фонарь, глянул на дырку, прикидывая, что в будущем, скорее всего, ее придется цементировать, и внезапно понял, что ни пугающего гула, ни вибрации больше не ощущает. А вместе с ними исчез и страх, и тревожность, да и коридор больше не казался копией непутевого тоннеля. Все закончилось». Он поглядел на Юку. Она тоже прислушивалась, медленно поворачивая голову то одним ухом, то другим.
«Утихло, будто выключили».
Добрынин не ответил. Не до того было. Он смотрел на ход в стене и понимал, что испытания их только начинались. Из отверстия, плавно покачиваясь в воздухе, показалось тонкое, полупрозрачное, молочно-белое щупальце и медленно потянулось к полу. А следом, переваливая через край, тяжелой густой массой повалил туман. Чащоба даже здесь пыталась достать нарушителей своих границ. «Бежим!» – во все горло заорал Добрынин и, ухватив Юку за руку, что было сил, бросился вперед по коридору. Бежали долго. Рванув на предельной скорости, Данил сразу же убедился, что Юка за ним не поспевает. Поменялись. Отобрав кофр, пустил ее первой, а сам бежал замыкающим, поторапливая и время от времени оглядываясь назад. Туман распространялся с поразительной скоростью. И полминуты не прошло. Они уже бежали в блеклой дымке, словно вода, заполнившая коридор на 1/3 от пола. Он был тяжелее воздуха и не поднимался выше пояса, но в данной ситуации это ничего не значило. У Добрынина перед глазами стояли сейчас те, кто все же смог выбраться из туманной чащобы. И потому он гнал и гнал девушку вперед, окриком добавляя бодрости. Туман под ногами уплотнялся, концентрировался, густел на глазах. И Данил в отчаянии гадал, какой еще плотности он должен достигнуть, прежде чем проявить себя то, что скрывалось в нем.
«Дверь!»
Срывая горло, закричала вдруг Юка, указывая вперед по коридору. Добрынин глянул и, обгоняя с диким ускорением, рванул вперед. Там сотни шагов в полутьме маячила массивная гермодверь с запорным кругом штурвала посредине. Подскочил, ухватил, нажал, что было сил. Штурвал, неожиданно легко провернувшись, встал в открытое положение. Добрынин уперся ногой в косяк, потянул, и гермодверь пошла навстречу, открывая проход. «Давай, быстрее!» – заорал он. Посветил навстречу фонарем. И вдруг, холодея от прострелившего все тело ужаса, увидел, как за ее спиной вспухает, поднимаясь из тумана, нечто. Бесформенное, аморфное. Понимая, что дробовик сейчас не вариант, что выстрелив, он наверняка зацепит и Юку, Добрынин рванул из-за спины винтовку, приклад к плечу, ствол на цель. «Прими вправо!» Сообразив, она тотчас же сместилась к правой стене коридора. Винтовка закашляла, посылая пули в цель, и оно опало, снова погружаясь в молочный кисель, заполнивший коридор до середины. Юка, не останавливаясь, пролетела мимо. Добрынин, нашарив в тумане кофр, подхватил его за торчащую вверх ручку и ввалился следом. Пихнул чемодан по полу, ухватился за штурвал с обратной стороны, подтянул дверь на себя. И последнее, что он увидел – вновь поднимающуюся из тумана и тянущуюся к нему бесплотную, странно мерцающую фигуру. Гермодверь с грохотом захлопнулась, Добрынин, навалившись на штурвал, крутнул его, с грохотом вбивая запоры в гнезда, отскочил, выставил вперед дробовик. Мгновения текли, а он все стоял, держа под прицелом герму, ожидая неизвестно чего.
«Ты что? Что там было?»
Встав рядом, опасливо глядя на гермодверь, спросила девушка. «Не знаю». Сжимая челюсти, чтобы ненароком не клацнули зубы, ответил Данил. «Не встречал еще такого. То ли призрак, то ли чего. Полупрозрачный. Я стены коридора сквозь него видел».
«Призрак? Привидение?»
– недоверчиво спросила она.
«Уверен?»
«Нет, конечно», — сглотнув, сказал Добрынин. «Да не знаю я. Если это призрак, то пули на него как-то нестандартно подействовали. Должны были насквозь пройти, не причинив вреда. Но я попал, и он снова в туман спрятался».
«Ты как себя чувствуешь?»
— помолчав немного, спросила Юка.
«Симптомов нет. Без это психотропное вещество. Может всякое мерещиться».
«Я в противогазе». Добрынин, все еще поглядывая на дверь, постучал пальцем по фильтрам. «Ты говорила, что фильтры держат».
«Держат»,
— подтвердила девушка.
«Ну, я не знаю тогда. Призраки, привидения».
«Они путевый тоннель», — задал встречный вопрос Добрынин. «А туманная чащоба?»
«Ладно. Хотел привидение? Получи».
Постояв еще пару минут под дверью и подождав непонятно чего, Добрынин начал понемногу расслабляться. Признаков существа не наблюдалось. Видимо, оно все же имело какую-то плотность. А то ведь по нынешним временам всяко может быть. Положим, тот же клякс на частички распадается. Так почему нельзя предположить, что эта тварь сквозь молекулы вещества проходит? Успокоившись немного, они принялись осматриваться. Убегая, они все же попали именно туда, куда и стремились. Это было бомбоубежище под Заречным. Вот только вошли они не с парадного входа, а с резервного, попав сразу к техническим помещениям. То, что это именно подсобки, свидетельствовали таблички на каждой попадавшейся навстречу двери. Генераторная, аккумуляторная, регенерационная. И на каждой табличке дополнительно значилось – ответственный за помещение гендиректор ФГУП ФНПЦ ПО «Старт», город Заречный, Байдаров СЮ. ПО «Старт» — это и был тот самый завод, под которым залегало бомбоубежище. «Проверь воздух», — сказал Добрынин. «Ходим, фильтр расходуем. А тут, может быть, воздух уже чистый». Юка, поколдовав над кофром, подтвердила. Воздух чист. Добрынин сразу стащил шлем. Запасы фильтров не бесконечны. И хотя он и пополнил багаж, вытащив все фильтры из уника Хасана, все же этот эксклюзив необходимо было строго экономить. Девушка, стянув противогаз, тут же закопалась в своей аптечке, пошебуршала там чем-то и, вытянув на свет блистер с таблетками, выломала пару штук. Одну глотнула сама, другую протянула Добрынину. «На-ка, скушай».
«Зачем? Что это?» – спросил он.
«Против Бизет». Данил, помотав головой, отвел ее руку в сторону.
«Не надо».
«Зачем? Мы шли в масках. Фильтры защищают. Я нормально себя чувствую. Никаких симптомов. И без того всякой дряни порядочно едим. А тут еще это впустую глотать».
«Ну, как хочешь», —
слегка обиделась Юка. «Для нас же стараюсь». «Молодец, солнце мое. Молодец». Данил привлек ее к себе, обнял, чмокнув макушку. «Так и продолжай. Я просто лишний раз не хочу организм травить. Вот и все». Прогулявшись по уровню, они убедились, что людей здесь нет. Коридоры и переходы были абсолютно пусты. На полу толстый слой пыли, кое-где сколот кафель или осыпалась штукатурка. В воздухе легкая белесая дымка, словно взвесь мелких-мелких пылинок. В небольшом зале, куда сходились коридоры от технических помещений, обвалился пласт плитки барельефа во всю стену. Но и только. Повреждения, на первый взгляд, были незначительные. Однако Добрынин понимал, что необходимо полное и доскональное обследование всех систем бомбоубежища, прежде чем они твердо будут уверены в возможности его заселения. Нужно было найти помещение администрации, главы ГО и ЧС, или кто тут у них заправлял этими делами. Там же наверняка отыщутся и схемы уровней, и прочая документация. «Идем на самый верх. Наверняка это там». Юка кивнула. По логике, так оно и было. Верхний административный, средний жилой, нижний технический. В сердобском убежище сначала было именно так, пока на первом уровне фон вверх не уполз. Скорее всего, и здесь полная аналогия. Лестница наверх была тут же, в центральном зале. Подсвечивая фонариками, они поднялись на уровень выше и оказались в гораздо большем зале. Помелькав фонарем по сторонам, Добрынин сообразил, что этот зал – что-то вроде центрального сборного пункта для всего убежища. Все коридоры, как и на техническом этаже, сходились именно сюда. Сюда же выходили и двери коридоров самого верхнего уровня, только не в сам зал, а на галерею по периметру. Удобно, что и говорить. Особенно для администрации. Собрал людей в зале и выступая с верхней галереи, как с трибуны. Здесь же наверняка и после дневных работ собираться можно, как и дома было. одной большой дружной семьей. Хорошее убежище.
Мне здесь нравится, вынесла вердикт Юка. Огромная правда. А что, если мы теперь здесь будем жить? Смотри, целые хоромы, не то что одна комнатушка в поселке.
Нам в любом случае до 33-го года его обживать придется, кивнул Добрынин. Здесь наверняка дел непочатый край. Не будем же мы туда-сюда каждый раз мотаться. Считай, будет у нас здесь новый дом.
Замок с привидениями, хихикнула девушка. А после 33-го...
Там видно будет, усмехнулся Данил. До него еще дожить надо.
Поднявшись на верхний уровень по той же лестнице, ведущей сквозняком с нижнего этажа на верхний, они сразу же попали в царство бюрократии. Гендиректор, приемная, медицинский отсек, лаборатория и прочие подобные таблички на дверях. Отыскалась и дверь с табличкой «Начальник ГО и ЧС».
«То, что надо», – кивнул Добрынин и, толкнув дверь, шагнул внутрь.
Начальник ГО и ЧС обитал в хоромах. Помещение оказалось очень просторным. Прямоугольное, 5 на 8, а то и на все 10, перегорожено пополам. В первой половине – стол у левой стены. Здесь же железные стулья для посетителей. У правой – закрытые металлические стеллажи. Открыл один и ухмыльнулся. Длинный ряд папок с характерными названиями на корешках. Дизель-генераторы, аккумуляторная, схемы электрических сетей, фильтр-вентиляционная установка, насосы, гидроэлектростанция, водоотведение, клининговый блок и прочая документация по всем системам жизнеобеспечения убежища. И много. Да тут только изучать все это великолепие год придется. В задней части комнаты за перегородкой обнаружилась квартира. Здесь стояла большая двуспальная кровать, диванчик с креслами, столик, телевизор на стене, металлический шкаф с тремя створками. Тут же была и мини-кухонька с кое-какой бытовой техникой. Видимо, предполагалось, что администрация будет целыми днями пахать, гореть на работе, не выползая из своего отсека. Оно может и правильно. Начальник для того на стражу интересов людей поставлен, должен быть в постоянных думах о народе. А коль устал... Тут же и отдохни за стеночкой. Конечно, это был юмор, но и доля правды все же имелась. Да и удобно, опять же. Человек почти всегда на своем месте. Даже живет в рабочем отсеке. Не надо по всему убежищу его ловить.
Что дальше?
Осмотрев помещение, спросила Юка.
Остаемся здесь?
Остаемся, кивнул Добрынин. Я сейчас буду в схемах разбираться. Хотелось бы уже сегодня опробовать какие-то системы. Вода нужна, электричество, воздух. Хотя с этим можно и подождать. Даже в режиме полной изоляции от поверхности и выключенных воздушных системах мы объемы убежища за месяц не выдышим, а ты приберись немного. Теперь это наша база. Пока или насовсем там видно будет. В общем, принимай дом, хозяюшка».
Юка кивнула и принялась стаскивать снарягу. Добрынин же, переместившись в рабочую часть комнаты, навалил на стол кучу папок и взялся за матчасть. По всему выходило, что нужно опять спускаться на нижний уровень. Все технические помещения там. Электростанция, дизель, аккумуляторная. И что-то вроде большого рубильника, подающего напряжение в сеть, наверняка тоже там. Данил никогда не знакомился с этим хозяйством в своем убежище. Его заботой всегда была боевая составляющая до вылазки на поверхность. И вот теперь, сидя за документацией, очень об этом пожалел. Что-то ему было хорошо знакомо, что-то очень посредственно, а чего-то и много он вообще не понимал. «Говорил же дед, учись, дурак, не очень вырастешь», — с ухмылкой бормотал он, пытаясь читать схемы. «Ага, это бытовая сеть, питается от электростанции, дизеля, ого, еще и от городских сетей, но это нам без надобности, запараллелено с аккумуляторной, это понятно. А, вот он, рубильник, что тут?» «Гидроэлектростанция работает в подземных водоносных слоях. Готовность к работе постоянная. Включать тут». Сидел он довольно долго. Юка уже и в клининговый блок сходила, комнату по соседству, притащила туда веник, швабру и тряпки, уже и убираться начала. А он все работал, пытая мозг, разбирая схемы электроснабжения. С какого-то момента он вдруг понял, что перед глазами у него стоит какая-то неясная блеклая дымка. Оторвавшись от схем, Добрынин протер глаза руками. Дымка пропала. Ухмыльнулся неуверенно. «Что еще за новости?» Глаза перенапряг с непривычки.
«Дань, мне вода нужна!»
Послышалось из-за перегородки.
Мокрую уборку надо делать, пылище полно. Достанешь воду. И свет бы с фонарем неудобно».
«Сделаю», — отозвался он. «Вроде бы разобрался с сетью. Я вниз, попробую электричество добыть. Ну и воду тоже. Ведро дай».
«А я?»
«А ты тут. Запрись только. Убежище мы полностью не обшаривали. Не лишним будет».
Выбравшись в коридор, Данил снова обратил внимание на непонятную белесую дымку перед глазами. Она неподвижно висела в воздухе, словно редкая мелкодисперсная пыль, и никак не реагировала на его движение. Добрынин, остановившись, снова потер глаза. Тот же результат. Чисто.
«Нужно будет Юке сказать», — пробормотал он. «Что за херня с глазами? Сейчас или после?»
Немного поколебавшись, он зашагал вперед. «Чего время терять? Вернется? Скажет».
Шагая по коридору, насвистывал. Перспективы рисовались радужные. Найти огромное убежище — это же надо. Будет где самим все это время пожить. Будет что Даньке-младшему оставить. И ведь он даже не проверил пока складские помещения. Наверняка здесь добра тьма тьмущая. Запасы продовольствия, топливо, фильтры, вода — да все. Завод большой и убежище немаленькое, на 1000-1500 человек. У сердобской общины будет таки новый дом. С этим заданием они справились на отлично. Повернул за угол, вышел на галерею, опоясывающую центральный зал. Двинулся в обход, до лестницы. Нет, молодцы они все же. И Юка, умница, так помогает. Настоящая боевая подруга. Застучал подошвами по металлическим ступеням, спускаясь на второй уровень. Кинул взгляд вправо, в центр зала, и остолбенел. Фонарь выпал. Сердце, стукнув с перебоем, врубило форсаж, готовясь принять бешеную дозу гормона, тело словно прострелило зарядом, мышцы мгновенно вышли на боевой уровень. Там, посреди зала, глядя на сталкера и протянув руки в немом призыве, висело оно. Существо парило в воздухе, само по себе, без ничего. Добрынин, чувствуя, как лезут глаза из орбит, ясно видел, что оно висит, не опираясь о пол. Оно было полупрозрачным. Луч фонаря, падая на стену и частично на потолок, подсвечивал зал тусклым рассеянным светом. И Данил разглядел сквозь белесую субстанцию его тела неясные очертания агитационного барельефа на противоположной стене. Оно пульсировало, мерцало, то слегка вспыхивая, то опять притухая, и с каждой вспышкой мерцание понемногу ускорялось. Добрынин, не смея сделать хотя бы шаг, медленно, словно загипнотизированный, опустил руки на висящий поперек живота дробовик, левую под цевьё, правую на пистолетную рукоять, готовый вскинуть ствол и стрелять, стрелять, стрелять в эту жуткую призрачную фигуру. Существо продолжало висеть на месте, не делая попыток приблизиться, но пульсирующее мерцание еще немного участилось. Данил ясно понимал, что оно смотрит прямо на него. Не видел, а именно понимал. Видеть его взгляд он не мог. Вместо головы над телом клубилось лишь туманное облачко. Но каким-то образом сталкеру было понятно, что существо в данный момент пристально наблюдает за ним. Как будто ощущал этот взгляд всей поверхностью тела. Сглотнув, чувствуя, как пересохло горло и как воздух, входя и выходя со свистом, продолжает сушить глотку, Данил попытался сделать шаг назад. Он не хотел разворачиваться, ведь тогда он потерял бы существо из виду. Ноги повиновались, но как-то с трудом. С огромным усилием оторвав протез от пола, он попятился, и призрак, словно ожидая этого, сейчас же плавно переместился за ним. Добрынин сделал еще один шаг, результат тот же. Существо снова подалось вперед, но и только... Оно висело в воздухе, не приближаясь окончательно, но и не удаляясь, и продолжало тянуть к Добрынину белесые облачка рук. «Что тебе нужно?»
Слова вышли туго. Он буквально вытолкнул их странно набухшим комом языка из пересохшей глотки. Оно молчало. Добрынин, продолжая таращиться, сделал новую попытку заговорить, но язык уже не слушался. Он словно прирос, прикипел между зубами, увеличился в размерах, заполнив всю ротовую полость. Что-то не так было и с глазами. Их жгло. И с каждой секундой все сильнее, как будто внутри черепа кто-то подогревал их маленькой газовой горелкой. И не только с глазами.
С какого-то момента он вдруг начал ощущать, как по всему телу разливается странное онемение. Нижнюю челюсть, подбородок, а потом и шею начинало понемногу покалывать, словно тысячи мелких иголочек, и он уже почти не чувствовал их. Только эти мелкие, бегающие по коже мурашки. Не отрывая взгляда от центра зала, да он, пожалуй, и не смог бы сейчас этого сделать, Данил попробовал пошевелить руками. Он помнил, что руки его лежат на дробовике, но вот именно помнил. Со странным чувством какого-то легкого безразличия он вдруг осознал, что и их он уже не чувствует. Ощущал лишь кисть правой, лежащей на пистолетке. Ну и все. Словно она существовала отдельно от тела и была связана с мозгом какими-то невидимыми синапсами. Попробовал поднять левую – не смог. Правую – рука шевельнулась, согнувшись в локте и только. Попытался опустить голову, чтобы взглянуть на них. Шея не слушалась. Она была твердой, словно вдоль позвоночника приварили металлический лом. Нужно было что-то делать. Существо продолжало висеть, не проявляя агрессии, однако именно это и пугало больше всего. Если бы оно вдруг атаковало, это было бы вполне закономерно. Но создание лишь парило в воздухе, мерцая и переливаясь. Правда, еще и монотонно раскачиваться начало. Равномерно, поступательно, из стороны в сторону, словно метроном. Завораживающе. «Юка. Нужно звать Юку», — мелькнула мысль. «Да, он не хотел подвергать ее опасности, но по-другому сейчас не справится». Продолжая неотрывно смотреть вперед и чувствуя, что глаза уже не просто печет, а буквально сжигает, Данил набрал полную грудь воздуха. Хоть дышать-то он еще мог, и то, слава богу, и крикнул. «Юка! Призрак в большом зале! Сюда!» Вернее, попытался крикнуть. Не смог. Из горла вырвалось лишь тихое, невнятное шипение. Он снова вдохнул, чувствуя, как онемение начинает опускаться с шеи вниз и перехватывать дыхание, и, понимая, что это может быть его последний шанс, закричал, что было силы, заревел, вкладывая в этот рев всю силу легких, как дикое животное, безо всякого смысла, пытаясь хотя бы так послать ей сигнал. Что-то шевельнулось слева. Уловив движение самым краем глаза, Добрынин, прилагая страшное, просто какое-то запредельное усилие, повернул одеревеневшей шеей и понял, что стоит напротив зеркала. Огромного зеркала во всю стену. И там, в этом зеркале, на том самом месте, где должен был стоять он сам, отразилось чудовище. У чудовища на пол лица торчали огромные, выпученные глаза, полные животного ужаса, распяленная яма рта с болтающимся, словно тряпочка, языком, оскаленные зубы, а шея тянулась множеством мелких, подрагивающих, словно до отказа натянутые веревки, жил. И этот жуткий монстр, отвалив челюсть вниз, ревел. Ревел истошно и страшно. А вот призрака в зеркале не было. Данил попытался оторвать взгляд, не смог. Попытался закрыть глаза. Бесполезно. Ему оставалось только пялиться в зеркало. Монстр дергался, мелко дрожал, словно его било током, но сам Добрынин никаких толчков и конвульсий не чувствовал. Чувствовал только, что воздух, ушедший в вопль, закончился, но вдохнуть снова он не может. Он начинал задыхаться. Больше он не ощущал ничего. Ни рук, ни ног, ни тела. Только правую кисть на пистолетке, горящие от недостатка кислорода легкие, глаза, буквально испепеляемые проклятой газовой горелкой, и напряженные до отказа мышцы брюшины. Чудовище в зеркале уже не орало, хрипело сведенными до предела легкими, клочья пены на губах, пепельно-серое лицо, не лицо, морда, жуткое, оскаленное. Оно тряслось, сведенное судорогами, словно эпилептик, билось в конвульсиях, оно задыхалось. И тогда он сделал, пожалуй, единственное, что еще мог. Резко согнувшись, чувствуя, как сокращаются и без того напряженные до отказа мышцы пресса, он бросил верхнюю часть тела вниз и, что было силы, ударил себя в лицо правой рукой, закованной в бронированную боевую рукавицу. Тьма вспыхнула, рассвеченная миллиардами ярко-красных искр, перед глазами поплыли разноцветные круги, и он на несколько мгновений ослеп. Боль была такая,
будто губы разможило в лепешку, а нос вбило прямо внутрь черепа. Но зато наконец-то смог вздохнуть. Вздохнуть до отказа, полной грудью. Он орал и не мог остановиться. Еще удар, еще и еще. Он долбил, визжа как полоумный, плюща лицо, но теперь он мог дышать. Трудно, с хрипом, с каким-то противным хлюпанием в грудной клетке. Будто там что-то оборвалось и прохудилось, но мог. После четвертого или пятого удара к нему снова вернулось тело. Сложившись на пол, как тряпичная кукла, словно в организме не осталось ни единой целой косточки, и с тошнотворным хрустом приложившись затылком о бетон, он на какое-то время потерял сознание. А когда очнулся, вокруг уже хлопотала Юка. Он еще сумел, чувствуя жуткую боль в мышцах шеи, повернуть голову и посмотреть в центр зала. А потом, медленно закрыв глаза, начал уплывать куда-то вниз, в разверзнувшуюся под ним тьму. Там, в центре зала было пусто. Неделю он восстанавливался. Все тело ломило так, будто его очень долго и упорно плющили между молотом и наковальней. Первые три дня он даже самостоятельно двинуться не мог. Во всем ему помогала Юка. Это не говоря уже о разбитой в котлету физиономии, с расплющенным в оладушке губами и сломанным носом. Но что нос? Нос своему любимому мужчине, заботясь о его внешности, вправила Юка, а губы вошли в норму через полторы недели. В период этого вынужденного пребывания в убежище они довольно много узнали о нем. Автоматика в ожидании людей все эти 10 лет продолжала жить своей жизнью. Гул и вибрация, которую почувствовали они в бревенчатом переходе. Фильтрационные системы, работая в режиме ожидания на 10-ю часть своих мощностей, могли продержаться очень долгое время. Единственное, что требовалось, время от времени проводить регенерацию фильтров грубой очистки, включая вентиляторы на обратную тягу, выдувая все то, что набирали они за период времени между чистками и выпуская чистящий реагент. Дыра в бревенчатом проходе – окно системы отведения. Строители вывели один из ходов в древний коридор, посчитав, что никакого вреда от этого не будет. В принципе, так оно и было, ведь коридор давно уже был недоступен. Но главное было в другом. Юка провела целое исследование. Кофр, медотек с лабораторией и склады, на которых отыскались необходимые реактивы, позволили ей это сделать. Реагенты системы очистки, смешиваясь с хинуклидилбензилатом и прочими жуткими веществами, осевшими на окрестный лес после взрыва Леонидовки, и образовывал тот самый белый туман, которому нипочем были фильтры противогазов. При этом действовал он постепенно, мягко забирая под контроль центральную нервную систему и мозг. БИЗ – психотропное боевое отравляющее вещество. Признаки поражения – сухость во рту, расширение зрачков, ослабление внимания и памяти, галлюцинации. Да такие, что пораженный полностью теряет контакт с реальностью. Кроме того, развивается и негативизм, желание постоянно спорить и делать противоположное. Когда Юка предложила ему таблетку, Добрынин уже успел глотнуть какое-то количество вещества, прошедшего сквозь фильтры. Глотнула его и Юка, но почти сразу нейтрализовала препаратом, имевшимся в аптечке. А вот Данил уже тогда был под влиянием, и потому отмел ее попытку скормить ему препарат. Когда он сидел за документацией, в организме уже вовсю шел процесс отравления. Отсюда же и туман перед глазами, и, конечно, все последующее. Юка говорила, что мышца человека – невероятно мощный материал. Если стимуляция будет достаточной, гиперстимуляция, то мышца, сократившись, может сломать свою собственную кость, выломать сустав, оторвать сухожилие. В обычном режиме тело человека не может развить такую мощь, но не в режиме гиперстимуляции. Вещество, получающееся от смеси БИЗ и реагента, как раз и было таким стимулятором. Если бы вместо Добрынина под воздействие попал другой человек, его сломало бы очень быстро. Но организм сталкера, благодаря своим физическим возможностям, мог какое-то время справляться. Тренированные мышцы, кости, связки держали даже такое чрезмерное напряжение. Однако в конце концов сдался бы и он. И лишь Юка, подоспев вовремя, смогла понять причину и успела оказать помощь. Все дело было в одной маленькой таблеточке. Неделя, и он смог кое-как встать на ноги. Еще неделя, и он окончательно пришел в себя. И со временем лишь очередной шрам на правой брови, полученный от удара о боевую рукавицу, напоминал ему, какой дорогой ценой досталось им обретение нового убежища.